Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. У нас сегодня разговор, который, наверное, отчасти будет попадать в тренд дискуссий последнего времени, а отчасти выбиваться из этого тренда. Очень хотелось бы сегодня обратиться к вопросу такому, который условно, наверное, можно сформулировать как: имеет ли место в нашей жизни культ личности, культ человека? Вообще в 21 веке о культе человека говорить как-то не принято, потому что слово «культ», оно имеет уже понятную негативную окраску. Но вместе с тем, если посмотреть на дискуссии последнего времени, на слово «человекопоклонничество», например, которое как-то активно вошло в наш лексикон, на то, как встал острый вопрос по поводу содержания прав человека. Сегодня все эти вопросы, они так или иначе на повестке дня. Они, может быть, не настолько остры, как проблемы выживания, но они подводят нас к мысли о том, что мы снова должны вернуться к вопросу осмысления собственного «я» в этом мире и поиска ответа на вопрос, а что такое человек, зачем он, в какой системе координат живет. Короче говоря, философский у нас сегодня будет разговор, и пригласили мы на эту тему поразмышлять Дмитрия Петровича Бака, директора Государственного литературного музея. Здравствуйте, Дмитрий Петрович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Дмитрий Бак родился в 1961 году на Камчатке. С отличием закончил филологический факультет Черновицкого университета в Украинской ССР. С середины 80-х до начала 90-х преподавал в Кемеровском университете. В 91-м году перешел в только что организованный Юрием Афанасьевым Российский государственный гуманитарный университет, где продолжает трудиться до настоящего времени на филологическом факультете. Профессор, кандидат наук, член Союза писателей России, Союза журналистов России, действительный член Академии русской современной словесности, директор Государственного литературного музея, автор и ведущий нескольких литературных программ на радио и телевидении, женат, трое детей.
История вопроса такая. В журнале «Фома» у нас с вами вышло два интервью. Первое интервью было с заголовком «8 строк Фета изменят ваш мозг», где вы размышляли о том, как меняется человеческая сущность.
Изменит в лучшую сторону. Или, скорее, сохранит.
Да-да-да. Фет поможет сохранить, безусловно. Но о каких-то тектонических сдвигах, которые происходят с нами в связи с появлением в нашей жизни, например, новых технологий. А второе интервью мне нравится, что вы больны собой, там мы с вами размышляли о селфи, и это продолжение фактически разговора. Так вот, почему сегодня хотелось бы именно с вами коснуться вопроса культа человека в 21 веке. Имеет ли вообще место это явление? Можно ли назвать это человекопоклонничеством? Как вы считаете?
Вы знаете, сложная тема, вы правильно сказали, что это философская тема, к ней надо подступаться осторожно, и возможны два противоположных варианта ответа. Ну, да, имеет, это актуально сейчас, да, имеет место этот феномен. Возможно сказать иначе, что все эти иллюзии отпали ровно столетия назад. Потому что ровно столетия назад, вот в предвоенные годы, перед Первой мировой войной и во время Первой мировой войны, вот всеми был ощутим какой-то тоже тектонический сдвиг. Да, ну, не знаю, упомяну статью Блока «Крушение гуманизма» только, да. И, на мой взгляд, именно тогда последние иллюзии исчезли и должны были исчезнуть. О каких иллюзиях я говорю? Я говорю об иллюзиях того, что человек, как сказал Протагор, это мера всех вещей. Да, человек не мера всех вещей. Ну, как бы вот на протяжении столетий, говорит Блок, понимая под гуманизмом не гуманность, не человеколюбие, а эпоху гуманизма. Ну, лет, по разному счету, 400 или 600 в истории Европы, по крайней мере, которая началась там эпохой Возрождения, высоким Возрождением Италии. Вот в течение этого времени, ну, как-то совершенно очевидно было полагать, что человек – центр мира. И очень хорошо это иллюстрировать живописью. Понятно, что появляется перспектива и так далее, и так далее. Да, но на иконах нет перспективы, мы понимаем, да, поэтому глазу, не привыкшему к этой стилистике, непричастному церкви, пропорции кажутся смещенными. На самом деле все наоборот.
Да. Там есть перспектива, но она обратная.
Как обратная перспектива, называть. Да, естественно, как писал Флоренский. Ну, простейшая мысль. Мы видим, как говорили философы, не мир, а свое зрение. Мы слышим не мир, а свой слух. Да? То есть у нас есть некоторые машины, да, для того, что они устроены совершенно на материальных каких-то принципах, согласно с помощью которых мы воспринимаем мир пятью чувствами. Наше зрение бинокулярно. Но это же не значит, что предметы, которые от нас далеки, на самом деле малы. Нет, это такая...
Или что они не существуют, если не попадают в поле
или
нашего зрения.
Они не... Вот совершенно верно. Почему, я выступлю таким тут сторонником авангарда, почему Пикассо или Пикассо, как угодно, пишет серию портретов женщин с двумя носами, с двумя профилями, ну, как бы и профиль, и анфас. Почему? Да потому что традиционная живопись, основанная на перспективе, она фиксирует только один момент. Ну, вот я сейчас смотрю на вас, и вы меня видите анфас, да? Но у меня же есть профиль в этот момент, а для вас его нет. У меня есть даже и
вот вид затылка. Вот сейчас, если вернулись, появился профиль.
Появился и есть вид затылка. А как, собственно, это и есть тот взгляд, который человеку недоступен, да? Это взгляд абсолютного субъекта. Для верующего человека это... Ну, какая-то оптика Господа, который видит сразу все, да, для кого-то, может быть, это еще какие-то физические законы мира, но это так очевидно, что зрение бабочки фасеточное, а зрение зайца еще другое, а курица смотрит вперед, поворачивая голову и видит то, что нам не видно. Ну, то есть, конечно, это иллюзия. Это иллюзия, что в мире есть что-то полезное человеку, вредное для человека. Ну, помните, там экологические иллюзии в советское время, осушение болот, и орошение там.
После чего мы дышим гарью здесь, в Москве. Мы, да.
Поэтому горят торфяники, потому что мир устроен как-то иначе. Но человек это. Очень важное слагаемое мира, это его чувствилище в каком-то смысле, это понятно. Но если идти по этому пути до конца, то пересекать какую-то грань, то мы попадаем уже в такую область, где просто искажается реальность. Да, горят торфяники под Москвой, понятно почему, пристани на Аральском море оказались в песке, понятно почему, потому что это все с большим... трудом нужно трогать, поэтому и мелиорация уступила место экологии. Да? Но это самый яркий признак. Не приспосабливать природу под человека, быт, технику.
Ну да, еще совсем недавно реки вспять поворачивали. Вообще
да,
непонятно.
Да, да.
Ну, то есть, как бы понятно зачем, да, потому что ну, нужно было орошать какие-то земли, но в принципе вообще абсурд. Если они текут так, так пускай и так и текут.
Ну, это, на этом основано все. Все иллюзии, ну, не только 20-го столетия, конечно. Конечно, но и 20-го тоже. Ну, вот возьмите большевистские утопии, да, которые основаны на глубочайших там утопических представлениях, мы знаем там и Бердяева, и других. Ну что, так просто, кажется, забрать у одних, отдать другим, чтобы было поровну. Ну, так ведь думает человек, который видит только профиль или только затылок, а не видит оборотную сторону Луны. Что получается? Всегда одно и то же.
Вы знаете, Дмитрий Петрович, по поводу большевизма, который вы сейчас упомянули, тут недавно у нас первым замом главного редактора «Фомы» Владимиром Гурболиковым был как раз разговор на эту тему, и Володя очень интересной мыслью поделился по поводу измов. Коммунизм, нацизм. Либерализм, разнообразные измы, которые имеют место в нашей жизни и так или иначе владеют нашим сознанием в разные исторические периоды. Что объединяет эти измы? Взгляд на человека определенный. Измы исходят из того, что есть группа людей, которые сами по себе прекрасны, мешает им жить некий внешний фактор. В случае с коммунизмом это, например, классы, там, классовая борьба, она направлена против тех, кто угнетает.
Господствующие классы.
Господствующие мешают, классы, да. Совершенно верно. В случае с нацизмом это те расы, которые мешают арийской расе процвести. В случае с либерализмом здесь разные могут быть варианты. Что в данном случае принципиально важно в этой... антропологической системе, в этом взгляде на человека. Важно то, что корень бед, он выносится за скобки человеческой природы. человек сам по себе прекрасен. Нужно только поменять мироустройство таким образом, чтобы создать максимально комфортную среду для существования человека и реализации всех его потребностей, какими бы они ни были. В этом смысле, чем принципиально отличается христианский взгляд на человека, христианская антропология? Она исходит из того, что корень проблем находится в самом человеке.
Совершенно правильно, да.
Не в государстве проблема. Проблема в том, что в человеке есть грех. А что касается философии измов вот этих, они выносят тему греха за скобки. Они вообще не рассматривают человека как существо, подверженное греху.
Я согласен, да, вот в физике есть понятие материальной точки. Вот то, что вы описали, это представление о человеке как о материальной точке, под которую надо приспособить окружающий мир. Есть слово, которое меня когда-то в студенческие годы сразило, которое описывает, как я тогда прочел, кажется, у Сергея Аверинцева, не уверен, фразу о том, что вот это понятие соединяет авраамические религии. Это слово метаноя. Ну, то есть перемена разума, да, это то, что другим религиозным представлениям, где тоже было какое-то представление о сверхличном, об абсолютном, не было доступно, потому что задача изменения сознания, изменения разума, она гораздо более существенная, чем задача приспособления внешней среды под внутреннюю. И есть еще одна такая удивительная вещь. Я хотел бы вот довольно жестко сформулировать вот какой тезис. Вот это наше с вами общее критика или скептическое отношение к человекобожеству, да, к культу человека, не означает, что верно обратное, что нет прав человека, что нет у личности никакой ценности. Нет, я абсолютно стойко стою нахожусь на позициях, что ценность человеческой личности непоколебима, и христианство этого не исключает, наоборот, предполагает. Но смотрите, что получается. Опять же, из прошлого собственного приведу пример. Меня поразило, что в немецкой науке, лет 20 назад я про это узнал, исчезло слово нейропатологии, ну, то есть нейропатология, как наука, а возникло такое политкорректное обозначение нейровиссеншафт. То есть не нейропатология, а нейронаука. Ну, так, грубо переводя, да. То есть нет отклонения от нормы, все является нормой. Абсолютно все состояния человека, абсолютно все его субъективные ощущения могут быть признаны нормой. Я понимаю, что говорю рискованные вещи. Да, однополые браки, все понятно, что я там рискую на себя навлечь. Но смотрите, какая получается вещь. Где-то должен быть порог чувствительности, да? должна знать, что он есть, по крайней мере. Очень трудно его, это не наше, наверное, дело, очень трудно его обозначить, да, что это да, это нет. Это, ну, как бы, вот все-таки я за это не взялся бы.
Но я тогда и понимаю, вот в свете сказанного вами, почему тогда они переименовали нейропатологию в нейронауку, потому что а кто решает, патология это или нет?
Значит, нету разницы. Палата номер 6.
Ну вот.
Палата номер 6 – гуманистическая вещь, страшная и прекрасная, чеховская, хотя такая не очень оптимистичная. Но смотрите...
Диагностичная, я бы сказала.
Ну да, да, да. Но смотрите, я помню шутки наши студенческие, там, когда нам, прям, извините за слово, втюхивали там марксистско-ленинскую этику. Я помню эти вопросы. Если я людоед, ну как это этично, если мне это нравится, например, то что делать? Если это не патология, если это просто моя привычка, да, и так далее. Ну, что с этим делать?
У если вас на, хороший вкус.
На 7 миллиардов людей, если есть 7 миллиардов хотелок, условно говоря, да, если есть 7 миллиардов разных версий, то если мы пойдем по этому пути, ну, как бы абсолютного снятия представления о том, что этот порог чувствительности есть, то мы придем просто даже не к Мальтусу, да, и к представлению о войне всех против всех, и к биологии, а к какому-то нано-распылению человеческой сущности, да, то есть вот это ужасная, на мой взгляд, картина. Нужно пытаться как-то собрать что-то, да, установить порог контакта между людьми, а не настолько их разобщать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим сегодня о культе человека, который имеет место или, может быть, не имеет места в нашей жизни, в нашей культуре, в нашем сознании. Дмитрий Петрович, по поводу порога чувствительности и по поводу установок, которые должны быть или не должны быть в нашем сознании, и насчет наших хотелок, ограничения какие-то хотелкам и так далее. Смотрите, очевидно, что если нет ограничений, то мы, как человеческая общность, довольно быстро слетаем с катушек. Мы начинаем уничтожать себе подобных. Мы это проходили, например, на примере арийской расы. Да,
да, конечно, конечно.
Так а все продолжается, ведь ничего не закончилось.
В том-то и дело.
Террор современный, он полагает,
немного что... видоизменилось, но все продолжается.
Да.
Совершенно верно. Дальше возникает вопрос. Значит, ограничения какие-то нужны. Но каким образом их... устанавливать. Мы с вами говорили в одном из интервью как раз о том, что любая директива сверху воспринимается в штыки и отторгается априори, просто потому, что человек – свободная личность, мы такими созданы. И это должен быть, по идее, та или иная директива, она должна быть результатом свободного выбора,
конечно,
человека. Это должно быть не ограничение сверху, а самоограничение. И как с этим быть, не очень понятно.
Вы знаете, очень часто бывает так, что свобода тяжелее, чем не свобода.
Безусловно.
Да, но,
Великий инквизитор об этом.
Именно,
вся поэма
об этом.
Я знаю,
ты не нужен, говорит он.
Конечно.
Боже спаси, Христу.
Говорит он Христу,
да,
иди,
да,
отсюда.
Я лучше знаю.
Без тебя прекрасно
я
устроились.
Я лучше знаю, как. Ну, помните, в советское время, ну, не свобода. На кухнях вот мы знали, что там плохие люди, а вот мы знаем правду и говорим. И слава богу. А свобода очень часто бывает труднее. Поэтому я бы говорил даже не об ограничениях сверху насаждаемых, а как раз об аболиционистских актах сверху насаждаемых.
Поясните, что
об освобождении насаждаемом сверху. Да, ну, например, о констатации того, что мальчику или девочке говорят, ты не мальчик и не девочка, а есть 135 вариантов половой идентичности, и вот выбирай, начинай сейчас выбирать. Да, это же навязанная сверху свобода, да, которая оказывается страшной несвободой. Вот мысль такая, что вызывает отторжение не только ограничения сверху накладываемое, да, и это объяснимо, но у меня, например, очень большое отторжение вызывает навязываемая псевдосвобода. И ограничитель тут очень простой, мы с вами говорили про это, про то, что, ну, видимо, происходит какой-то биологический сдвиг, да, и Юрген Хабермас об этом пишет, это работа, которую я в свое время прочел просто взахлеб. Понятно, что он говорит о постсекулярном обществе, и там не все можно принять с точки зрения христианской, но он говорит об одном, о потере тварности. Да.
Поясните, пожалуйста, эту мысль.
Да, да, тварность – это допущение, ощущение того, что мы созданы как-то. Да? Вот мы можем даже, не дай бог, клонировать, пытаться себе представить, что мы клонируем разумный организм человека, наделенного душой, ну, страшно даже про это думать, но мы можем только повторить химическую реакцию, но мы не знаем, как мы возникаем, да, а вот расшифровка генома и так далее, я об этом очень много думал, об этом пишет Хабермас, она ставит человека в совершенно другую позицию, то есть если, не дай бог, кто-то узнает X, что у него там, у ребенка, возможно, говорю страшные вещи, там во втором поколении генетическая болезнь, это зависит от хромосом номер 35, и есть средства это устранить, разве он на это не пойдет? Это то же самое, что вставить зубной протез. Казалось бы, но нет. Да, как только мы начинаем влиять на все это, пропадает ощущение, что мы созданы, ну, для верующего человека по образу и подобию Господа и по промыслу, а для любого другого человека созданы как-то непонятно как. Да, и мы не управляем полом, цветом волос и глаз. А здесь со временем речь идет просто о том, что меняется биологическая, психофизическая природа человека под влиянием тех самых технологий, о которых мы говорили. Это жесткий вызов всему, в том числе и религии.
Это расчеловечивание человека, да? по сути.
Ну, то дальше...
есть, снимается покров некой тайны. Получается, что мы можем, в принципе, если, например, женщине нужно забеременеть, она может забить параметры, какого ребенка она хочет.
Да-да-да-да-да. Она хочет вот похожего на Алан Делон. Я утрирую и насмехаюсь, да.
Может быть, на Тома Круза.
На Тома Круза. А что вы думаете? Это вполне возможно. И как не покажется наивным наше с вами суждение, но...
Потому что ее подруга, пардон, захотела дочку, похожую на...
Анджелину Джоли.
Например.
Анджелину Джоли, да.
И они решили, что нужно вовремя одновременно родить.
Да, несмотря на всю уязвимость, да, вот этих наших, ну, таких насмешнических суждений...
Представляете, если лет через 100 это будет реальностью?
А это же неминуемо.
А если через 50 это будет
неминуемо. Реальностью? Это неминуемо, потому что никто не откажется, ну, мы же не отказываемся от возможности лечить грешное тело посредством хорошей медицины.
И от идеи прогресса никто не отказывается. Да? Как вы любите говорить, обратное и неверное. Обратное это не значит, что нужно остановить.
Боже упаси.
Надо, процесс исследования.
Надо, по крайней мере, понимать. Понимать, к чему ведет это в пределе, да, вот у Арис Мёрдок, которую я когда-то любил, английскую романистку, значит, есть такая фраза, что ее взгляд, если бы его продлить бесконечность, означал бы улыбку. Вот это очень тонкая вещь, что, может быть, этой улыбки еще почти нет на лице, но если динамику мышц мимических прописать до конца, то будет улыбка или, наоборот, какая-то страшная рожа. И надо прекрасно понимать, перед каким вызовом мы находимся, и этот вызов существеннее многих, ну, таких внешних угроз.
Ну, и вы думаете, это кого-то остановит?
Нет.
Безусловно, и не должно останавливать.
И не должно останавливать, потому что человек, ну, как-то многое уже вытерпел, выдержал, и все это будет, естественно, да, даст Бог. Но надо просто понимать, что происходит. Не потакать, ну, не принимать видимость за сущность.
Очень высокая степень ответственности на человеке на самом, когда занимаешься такими исследованиями, имея в виду, что такое твоя сущность, не позволяя ей расщепиться вместе с атомами, молекулами, материей, с чем угодно.
Ну, вот, да.
Но как это сделать? Это большой вопрос. Это всякий раз вызов.
Вся русская литература про это говорит. Что говорит Обломов Штольцу? Мой любимый пример. Он говорит ему, ну, когда-нибудь перестанешь же трудиться? Он говорит, нет, никогда не перестану. Ну, когда удвоишь капитал? Нет, и когда вчетверю капитала не перестану. Подожди, ну, с чего же ты тогда бьешься? Почему же ты работаешь? Что же в тебе настоящее, говорит Обломов? Что нельзя изменить? Мой любимый вопрос к студентам. Вот нас же все, это я повторяться начинаю, простите, сел на конька, все настраивает нас на то, что все можно изменить. Можно вырастить волосы, заменить зубы, не дай бог, там цвет кожи, пол и так далее. Все можно изменить. Что нельзя изменить, спрашиваю я. Ну, место рождения, например.
Ну, родители, наверное.
Родители, да, это безусловно, я тут же говорю. Ну, их не, они уже есть, да. Ну, какие-то вот эти вещи надо нащупывать.
Константы.
Подлинно то, что нельзя изменить, дальше логически рассуждаем, подлинно то, что от меня не зависит, подлинное ограничение и несвобода в каком-то смысле, правильно? А все остальное не подлинно. Если у меня белый цвет кожи, но я его могу менять, нажимая кнопки, это не значит, что он белый. У меня нет никакого цвета.
Ну да, пример, вот Майкл Джексон, не так давно.
Да,
ну
то есть он...
Был черным, стал белым.
Не белый, не черный.
Ну да, ну там еще технологии не были достаточно нащупаны.
Если поэт 30 лет назад говорил мне, что у него две книги стихов, это значило, что либо он воспевает животноводство, такое бывало, либо он какой-никакой поэт все-таки, потому что, ну, не было откровенной такой туфты, да. Я не за цензуру, и не за несвободу. Если сейчас ко мне подходит человек и говорит, что у него 29 книг стихов, это ничего не значит.
Нет, ну, ноль. Почему? Это может означать диагноз, например.
Ну... Это может означать разные вещи. Это может означать, что он гениальный автор, которым пока мы не знаем, но вскоре эта ситуация изменится. Или это может означать, что он стопроцентный графоман.
Что, например, он просто раздает друзьям. Ну, Инна Львовна Леснянская. У нее Леснянская, недавно ушедшая, прекрасный поэт. У нее много книг выходило в последние годы. Но это, понимаете, да? То есть вот эта самая легкость, незатрудненность перемен... она не то чтобы ведет к негативу, она снимает вообще разницу между плюсом и минусом. Да, непонятно, какой я расы, если я ее меняю каждые 5 минут.
Вы знаете, мне бы хотелось сейчас вернуться к вашей мысли о том, что мы, там, исследования будут продолжаться, Бог даст, сказали вы. И я в этот момент вот о чем подумала. А ведь Бог действительно дает нам возможность продолжать и исследования, и опыты, и эксперименты, и познание себя максимально широко и далеко. Это, знаете как, вот есть великий инквизитор, который в человека, в принципе, не верит, поэтому считает, что свободу человека нужно ограничить, отрезать здесь, там купировать, там блокировать, потому что как бы чего ни вышло, свобода – это непосильная ноша. И есть Господь Бог, который как раз-таки в человека верит. И в результате этой веры дает абсолютную и неограниченную фактически ничем свободу. И когда человек начинает раз за разом все больше и больше совершать какие-то действия, поступки, которые становятся в какой-то момент уже необратимы, он посылает своего сына не ради себя, не ради религии, не ради веры, не ради нравственного учения, а, как сказано в символе веры, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес. Почему? По любви. И если между Богом и человеком устанавливаются отношения любви, то логично, что человек, в свою очередь, тоже делает шаг навстречу и отвечает на эту любовь взаимностью.
И это абсолютно добровольный, абсолютно внутренний, свободный акт. На фоне того, что кажется свободой, но не является. Потому что, правильно вы сказали, что великий инквизитор – это страшный соблазн. Да? Но допущение... Мы, даже не Господняя воля, а допущение мысли о великом инквизиторе, это ведь неспроста. Да, нет никакого испытания, которое сверхсил, да, как апостол Павел говорит. Эта фраза важная. Поэтому вот эта запрограммированность перемен, да, это крамольная мысль. Я тоже, у меня есть простая формула, может быть, юридическая, православие – свобода. Да, то есть это не программа, которую надо как догму соблюдать, ну, очевидные вещи говорю, да, и вот оглядываться, правильно ли вокруг, а это как раз свобода.
Свобода для, наверное, уметь... а не свобода от.
Ну, свобода
да,
от греха.
Да, 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 свобода ради каких-то, вещей, которые я должен сформулировать, идя мимо всех современных соблазнов, которые маскируются под свободу.
Это вот снова древняя формула «люби Бога и делай, что хочешь», к которой фактически сводятся все заповеди. Но сколько она требует от нас
внутренней
ответственности,
работы,
сознательности. Ой, понимаете? Вот.
И об этом очень трудно говорить, потому что...
А еще труднее так жить.
Да, потому что первый, кто без греха, мы знаем, да, понятно, что даже просто произносить эти слова странно и страшно, потому что все мы, конечно...
Безусловно, и в какой-то момент возникает даже соблазн, а дайте-ка мне, пожалуйста, какие-нибудь правила. Но как только эти правила появляются, мы тут же начинаем реагировать на них иначе.
Мы этот разговор продолжим буквально через минуту, уважаемые дамы и господа. У нас сегодня в гостях Дмитрий Петрович Бак, директор Московского государственного литературного музея. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».